«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Поэзия и психология». Наш гость – нью-йоркский поэт Марина Тёмкина. Как меняется представление о гении в демократической культуре? Кто лучшие поэты русской эмиграции? Был ли литературный круг вокруг Иосифа Бродского? Чему учат беседы с жертвами Холокоста? Марина Тёмкина. Впервые в эфире 29 сентября 1999 года. У микрофона Иван Толстой. Поэзия и психология. Наш гость – поэтесса из Нью-Йорка Марина Тёмкина.
Государство 22-летних, листики, веночки на обоях, на клеенке пепельница, хлеб, хлебников и химик Ломоносов вместе запускают самолетик на карачках, и чтобы немцев бить. Только что-то больше их не ездит. Рябчики, куличики, погоны в атомное поле залегли. Шарики сцепились в хромосомы, и как гуси-гуси полетели, так же разноцветно, но совсем. Гладенький маршаковский шекспирчик бреет гриву лошади убитой, по науке, школа, перевод. Будет ляне, ну давай сбиваться с шага, сумасшедшие весь норма, инвалиды, дети, старики, женщины, ну вот опять. А кто же я тебе? И женщины ведь тоже. Чувство смерти, смерти и любви.
Марина Тёмкина в течение нескольких лет участвовала в грандиозном всемирном психоаналитическом проекте «Беседах с жертвами Холокоста».
Как известно, поэзией денег не заработаешь на жизнь, и поэтому у меня есть всякие такие внештатные работы. И одна из последних моих работ была вычитывание и кодирование психоаналитических интервью с детьми, пережившими Холокост. Ну, они, конечно, уже давно не дети, а люди достаточно преклонного возраста. И что я заметила, что эти психоаналитические интервью, когда они переносятся на бумагу, то там сохраняются все мычания, все повторы, все те слова, которые мы называли мусорными когда-то, помните, при советской власти, и которые, оказывается, составляют саму суть речи. И, например, когда человек повторяет что-то, видимо, у него что-то еще там в подкорке недосформулировалось, и он хочет еще раз это пересказать так, чтобы это было поточнее.
Марина, это была деятельность для какого-то центра, какую-то программу вы тем самым выполняли?
Это, на самом деле, уже вторая моя работа, связанная с Холокостом. А первая работа была в программе Спилберга, о которой вы, наверное, знаете, Стивен Спилберг, тот самый кинорежиссер, который поставил «Список Шиндлера». Я, наверное, года 2,5, что ли, интервьюировала и по-английски, и по-русски переживших Холокост. И так как-то для меня очень многое открылось, потому что мне кажется, что эта тема мало обсуждается на русском языке. Она уже очень давно и болезненно обсуждается на немецком, например, или на польском. Польша потеряла четверть населения во время войны. Тогда как по-русски это все еще такая тема непонятная, с чем ее едят. И поэтому и мне было столь же это непонятно, сколь и, например, что такое 6 миллионов, как это вместить в собственный рассудок. Вот. Но когда история масс, классов и таких больших величин раскладывается на человеческие судьбы, то это становится понятно, например, что ни один спасенный, почти ни один спасенный, выживший, переживший катастрофу, не пережил сам по себе, просто его спасало местное население, то есть не еврейское. Поэтому очень интересные связи между людьми, и вообще опыт именно выживания интересен. Я думаю, что я поэтому этим занималась. Не столько потому, что погибло 6 миллионов, потому что к этому разный подход есть, знаете. Некоторые люди даже верят в реинкарнацию, я нет. Но мне как раз было очень интересно этот опыт выживания и еще также понять, что эти люди, их около 80 тысяч переживших Холокост и живых до сих пор, что они, так сказать, сделали в мире, какой их вклад.
Какое основное чувство отрицательное есть у этих вот людей, с которыми вы беседовали? Есть ли такое ярко выраженное чувство мести, желания?
Я почти никогда с этим не встречалась. Даже те люди, у которых все погибли. Как правило, наоборот, есть чувство у взрослого человека, особенно есть чувство непроходящей боли, непроходящей потери, безусловно. Но есть как раз такое чувство примирения и желание как-то поучаствовать в том, чтобы люди понимали друг друга. Между прочим, статистически пережившие Холокост в большинстве своем, в каком-то удивительном большинстве, занимаются так называемыми профессиями, которые, если перевести с английского, можно назвать помогающие профессии, то есть helpful professions. То есть они врачи, учителя, там медсестры, скажем, и так далее. И это довольно удивительный такой феномен, отдельный феномен. И потом есть еще поколение детей, тех людей, которые пережили Холокост. Это совершенно особые дети, потому что их родители были очень особенными родителями. Это родители потери.
Ну, а вы участвуете в этом как врач или просто как человек, который воспринял определенные методики?
Вы знаете, я, когда приехала в Америку, я была столь же несведуща ни в какой психиатрии, а уж тем более там психологии, психоанализе, как и любой другой такой среднестатистический бывший советский человек 20 лет назад, этот дискурс был совершенно никому не знаком в России. Мы знали слово «психоанализ», мы, конечно, знали «Эдипов комплекс», с чем это все едят, было не очень понятно. И поэтому, когда я приехала в Америку, я постепенно стала сначала читать очень простые такие книжки по психологию. И они иногда бывают очень забавными. Они написаны для очень простых людей. Тем не менее, они открывают и не столь уж простым людям или снобам вроде меня, они тоже открывают какие-то такие душевные, знаете, клетки, углы такие, тараканьи. И постепенно я стала читать более серьезные книги. Потом я пошла сама в психоанализ на 5 лет.
И что первые... это значит? Вы пошли куда-то
психоаналитику.
Учиться?
Нет, психоаналитику, узнать себя. И первые, кажется, 2 или 3 года я ходила по 2, иногда 3 раза в неделю. Просто понять, почему в таких ситуациях я так реагирую неадекватно, или, может быть, это адекватно, почему я, например, переживаю в таких случаях, а другие не переживают, например. Да?
То есть у вас были сомнения в правоте ваших реакций, ваших эмоций, ваших действий?
Да, моих действий, моем поведении, моих реакций, моих эмоций.
Вы видели
почему
то...
мне больнее что-то, что другим людям как бы совсем...
Вы видели по реакции окружающих, что ваше поведение не совсем адекватное или что?
Нет, по своему собственному. Например, иногда там то, что в Америке полагается быть вот вежливым после, например, чтения какого-нибудь поэта, если ты его знаешь или ты знаешь людей в зале, и они тебя видят, и ты как бы им кивнул издалека, то потом по американским стандартам желательно, чтобы ты с этими людьми поговорил, потому что происходит такой маленький прием, там все стоят со стаканом. А я в этот момент чувствовала, что я так переполнена этой поэзией, или так себе говорила, что я совершенно не в состоянии остаться на этот маленький прием и подойти к этим знакомым мне людям. Некоторые из них вполне знаменитые, были чрезвычайно удивлены, что я не оказываю им должного внимания или почтения. Вот, и я, значит, убегала оттуда, на крыльях песни. И потом я стала думать, а может быть, я себя немножко как бы обманываю, такую делаю себе такой комплимент, что вроде я такая чувствительная девушка, такая, знаете, поэтесса, вот, и стихи меня так сильно достают, что я не в состоянии переходить сразу на прозу. Вот это, например, было одним из моих там вопросов к себе, которые мне удалось выяснить.
Вы оказались чувствительной девушкой?
Да, это одно другому не мешает, оказывается. Я и девушка чувствительная, но еще и проблема у меня есть к приближению к человеку. Возможно, это с детства, и, возможно, это какие-то семейные, так сказать, особая ситуация моего детства, скорее всего, сыграла здесь свою роль.
Курс вам помог?
Очень. И я его прервала только потому, что у меня окончились деньги. Если бы они у меня были, знаете, люди ходят в психоаналитику всю жизнь. Так они и ходят, потому что проблемы-то в жизни не кончаются. Жизнь – это процесс. И процесс, он живой, жизнь меняется, ты сам меняешься с возрастом и от ситуации, от работы, от коллег, от твоего роста или, наоборот, падения и так далее.
И вот этот вот опыт, обретенный в курсе на самой себе, вы обратили потом к собеседникам в этой программе?
Этот был опыт и теоретический, потому что я читала книги, и практические, потому что, как известно, психоаналитиком нельзя стать и психологом без этого опыта, просто ты лицензию не получишь. У меня такой лицензии нет. Но, тем не менее, я знаю достаточно, с одной стороны, восточноевропейскую историю, потому что я вообще-то историк и искусствовед по образованию, культуролог скорее, да, у меня много есть разных образований. И я занималась Холокостом, поэтому я знаю эту тему. И так, как бы, знаете, комбинация моего образования, знания и опыта жизни, видимо, сделала из меня, так сказать, человека, который вот мог это читать, потому что это очень болезненное чтение, мог это понимать и кодировать.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона в Праге Иван Толстой. Поэзия и психология. Наш гость из Нью-Йорка – поэтесса Марина Тёмкина.
Вы сказали, что есть какая-то литературная ситуация в русском Нью-Йорке. Многие отрицают существование русской литературы на Западе сейчас. С третьей волной, утверждают некоторые, русская литература в эмиграции зачахла или даже, может быть, умерла. Вы согласны с этим или можете опровергнуть это мнение?
Вы знаете, я бы сказала, что вот такие какие-то черно-белые оценки, они провалились. Не то чтобы она была жива и умерла, не то чтобы она была мертвой и вдруг возродилась с третьей волной. Это, я думаю, совсем не так. Процесс значительно сложнее. Достаточно привести вам цифру. Говорят, что в Нью-Йорке живет 200 русскоязычных поэтов.
Но в Советском Союзе было 10 тысяч членов Союза писателей.
Да, но количественно все-таки всего меньше полумиллиона русскоговорящих иммигрантов в Америке. Так что получается какой-то неуемный процент.
Марина, а вот если про Нью-Йорк 80-х годов, вспоминая, называют прежде всего два имени – Бродский и Довлатов – то в Нью-Йорке 90-х годов, что будут говорить 2-3 имени, с вашей точки зрения?
Видите ли, 80-е годы еще жили старыми оценками, а старые оценки – это оценки великой литературы. Поэтому нам всем необходим был такой некий гений. И частотность в русской речи этого слова, она приблизительно такая же, как слово «водка» или там, ну, не знаю, «хлеб». То есть это такие основные слова, да? Слово «гений» – слово основное в русском языке. Борщ у нас гениальный, чай гениальный и так далее. Я думаю, что вообще ситуация гения в мире закончилась. Больше нет нигде гениев, такого нет больше. Они все перемерли. Последний был Беккет, видимо. Например, в нашей культуре был Рихтер. Вот эти такие титаны, как бы, они закончились, потому что романтизм закончился. И, между прочим, до романтизма такого понятия ведь не было в культуре. Средние века обходились без гения и как-то тоже, между прочим, оставили замечательное наследие. Поэтому я, когда приехала в Америку, я тоже, значит, оперировала на таких понятиях великих, малых. Потом я как-то демократизировалась. Поняла, что с помощью американской культуры, или среды, лучше сказать, и я поняла, что как-то исторически поняла, что больше нет ни великого человека, ни маленького. Возможно, тоталитарные машины нацизма и коммунизма справились с этими понятиями, потому что, как бы, видя перед собой такую машину тоталитарную, человек не мог бы ни оставаться великим, ни оставаться маленьким. Поэтому с середины века, примерно вот когда модернизм, так сказать, вошел в свою амплитуду, такую кульминацию в середине века, вот когда был жив Набоков и написал «Лолиту», когда был жив Марсель Дюшан, в это время, после войны особенно, было покончено с маленькими людьми и большими, с великими поэтами или там писателями, или учеными, и с маленькими. И эти мерки как-то, шкала, что-то изменилась с ней. Мы еще, может быть, не знаем, какие будут у нас новые понятия. Но вот старые уже точно не работают. Сергей Довлатов, он был очень демократическим человеком и очень демократическим писателем. Поэтому эти два имени, они как бы и несравнимы, потому что Сережа Довлатов от открыл как бы новую дверь в другую литературу. А Иосиф Бродский закрыл какую-то дверь в какую-то старую литературу. Знаете, у них совершенно разная функция.
Насколько я понимаю, мне не следовало задавать вам этого вопроса. Вы ни за что не ответите, не назовете двух имен 90-х годов. Я правильно понял?
Ну, давайте я подумаю. Вы имеете в виду в Нью-Йорке, да? Вы спросили меня в Нью-Йорке, в эмиграции. Ну, я надеюсь, что что-то и со мной случится такое.
Тёмкина одно имя, и второе?
Ну, это не скромно, знаете, называть себя в числе двух имен. Давайте назовем 10.
Давайте ограничимся одним вашим именем. Так даже интереснее. Скажите, а у вас много литературных друзей вот сейчас в Нью-Йорке?
А вы знаете, у меня их никогда не было. У меня так сложилась жизнь, что моими друзьями всегда были художники и музыканты. Что касается литературного круга, я родилась в Питере и жила в Ленинграде. И там, конечно, чувствовала себя близко к диссидентской такой андеграундной, что ли, страте населения. Но как-то и среди них что-то не очень-то себя ловко чувствовала, по правде сказать. Я была больше слушательницей, и писать я стала достаточно поздно. Первое стихотворение такое, которое я дописала в 24 года. У меня в каком-то смысле в этом году юбилей, между прочим, потому что это было четверть века назад. И когда я приехала в Америку, я, конечно, очень хотела показать свои стихи Бродскому. Даже я ему послала из Вены какие-то свои стихи. И так что он уже знал обо мне, когда я приехала. Про Бродского нельзя сказать, что это круг, потому что вокруг него-то не было никакого русского литературного круга, он его чуждался всячески. Что касается Сережи Довлатова, то в один прекрасный момент мы уже были знакомы, но в один прекрасный момент мы оказались на одной даче. Это было в 85 году. И неизбежным последствием чего оказалось то, что он, встав утром очень рано, он очень рано вставал, и написав свою папиру для «Радио Свобода» и еще там какой-нибудь рассказик помусолив, и съев 2-3 завтрака к тому времени, и поругавшись с женой, мамой и сыном, был готов к тому, чтобы, хлопнув дверью, уйти из дома и пойти в гости к соседям. И уходил он от нас там в час ночи. Поэтому мы как-то очень сошлись как-то в то лето. И это было, правда, уже последние годы его жизни. Но, тем не менее, это для меня был очень дорогой друг. Именно литературный друг. И третьего человека, которого я могу назвать не менее знаменитого, я думаю, что мне в жизни в этом смысле очень повезло, это Андрей Донатович Синявский, тоже ныне покойный, который согласился, и жена его Мария Васильевна, они согласились напечатать первые мои две книжки и очень меня этим поддержали, потому что я, например, не знаю, кто бы согласился напечатать мою первую книгу. Ведь ситуация была какая, когда я приехала? Издательство Чехова, по-моему, уже совсем окончило существование.
Да уж, 20 лет как закончилось.
Да, Русика печатала, начала печатать какую-то такую вроде серию поэзии. Ну, и я ждала, потому что вот Александр Сумеркин, который был редактором этой серии, и я очень ему симпатизировала, мы с ним очень, так сказать, сошлись на любви к Цветаевой. Какое-то такое идолопоклонничество у нас было в ранние детские годы, в юные. Но я ждала, ждала в свою очередь, знаете, Радашкевича напечатали, там, Петруниса, Лимонова напечатали, а меня все напечатали. Тогда я обратилась к Синявскому. Потом еще была Имка Пресс, но она как-то больше печатала христиан, а я совершенно человек некрещенный. И вообще по происхождению еврей. И поэтому мне казалось, что как-то это тоже будет. Я написала письмо Струве, и он не получила ответа. Поэтому еще неизвестно. Вот, например, в издательстве «Энарбор», в «Энарборе», в «Ардисе» нужно было, конечно, действовать через Бродского. Этого мне очень не хотелось, потому что он и так любил быть начальником, а я очень не люблю быть подчиненной. И чем дальше я жила в Америке, тем все больше мне не нравилась субординация. Поэтому вот просто, знаете, так счастливо у меня сложилась жизнь поэтическая, что Синявские меня вот приветили и напечатали книжки.
Марина Тёмкина. И в завершение еще одно стихотворение в авторском исполнении.
«Война по телевизору. Бомбят. Спроси на улице в Нью-Йорке, кто албанцы, кто сербы, черногорцы. Перестань. То песни южные славян, Альбениса, цыганка. То зверский эпос, топоры, быки, и ядерная выгорает травка. Лежит в земле и си на небеси, и кто-то в танке. Буддисту хорошо, раз нет времен ни времени. Не можешь не шутить, и значит стыдно. И сон о том, что кончилась война, и можно рот набить, и наслаждаться, и баня, и еда, и простыня. И дети без увечий не боятся ни темноты, не мочатся в постель, не видят страшных снов, что убивают то ли его, то ли на его глазах».
Поэзия и психология. Гостем нашей пражской студии была поэтесса Марина Тёмкина. 2 минуты на объявление, и на «Волнах свободы» мы продолжим выпуск поверх барьеров.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – манхэттенская игрушка. В Нью-Йорке новое увлечение – честное зеркало. Вы видите свое отражение не так, как привыкли. Таким вы себя еще не знали, но весь мир вас видел именно так. Что дает новое знание о своей внешности с философской точки зрения? Об этом передача Александра Гиннесса. Впервые в эфире 20 сентября 99 года.
Меня несет на мельницу, меня несет к запруде. Я загляделась в воду, на себя саму. Я трогаю глаза свои, держу себя за руки. Я долго на себя смотрю, чего-то не пойму. Пускай, сводя меня с ума, мой мельник крутит колесо. Мой бог, откуда у меня такое грустное лицо? Я ненавижу зеркало, свое изображение. Зачем мне знать, какая я на самом деле есть? Плывет мой ялик кверху дном, такое искажение. Видны с обратной стороны и разум мой, и честь.
Зеркало, о чем и поет в своей песне Вероника Долина, ненадежный и опасный инструмент самопознания. Мало того, что зеркала лгут, они еще внушают заведомо ложные представления. Глядя на свое отражение, мы видим себя не так, как нас видят другие. Нашего зеркального двойника не существует в природе. Он обманчив, как тень, призрачен, как мираж и опасен, как химера. Переворачивая изображение, зеркало выдает сходство за тождество. Левое похоже на правое, но не равно ему. Из-за этого там, где отражение показывает нам дружескую улыбку, окружающие видят зловещую ухмылку. Влюбленный взгляд может обернуться кислой гримасой, кокетливое подмигивание нервным тиком. С коварством зеркал прекрасно знакомы американские школьницы. Самые привередливые из них, прежде чем выйти из дома, снимают себя полироидом. Глядеться не в зеркало, а в полироидный автопортрет суетно, но разумно. Дело в том, что, лишенные надежного самоконтроля, мы проецируем во внешний мир неверный образ, даже не догадываясь об этом. Дефицит знания о себе обрекает нас на ошибки, иногда роковые. Такая катастрофа замечательно описана в булгаковском театральном романе. Его герой-драматург Максудов пытается произвести хорошее впечатление на могущественного Ивана Васильевича, возглавляющего независимый театр. Тут-то и происходит драма с зеркалом, которую, как и всего Булгакова, лучше не пересказывать, а цитировать.
Я стал производить репетиции по ночам. Я брал маленькое зеркало, садился перед ним, отражался в нем и начинал говорить. И все шло как нельзя лучше. Порхала на губах пристойная и скромная улыбка. Глаза глядели из зеркала и прямо, и умно. Лоб был разглажен, пробор лежал, как белая нить на черной голове. Однажды ночью я решил произвести проверку и, не глядя в зеркало, произнес свой монолог. А затем вороватым движением скосил глаза и взглянул в зеркало для проверки. И ужаснулся. Из зеркала глядело на меня лицо со сморщенным лбом, оскаленными зубами и глазами, в которых читалось не только беспокойство, но и задняя мысль. Я схватился за голову, понял, что зеркало меня подвело и обмануло.
Чтобы исправить врожденную лживость зеркала, его нужно научить тому, о чем мечтают мудрецы и поэты – смотреть на мир прямо и отражать его таким, каков он есть. Патент на честные зеркала еще в 1887 году получил английский священник Джон Хукер. Но только нью-йоркский изобретатель Джон Уолтерс первым нашел способ производить их. С тех пор, как этим летом в Южном Манхэттене Джон и его сестра Кэтрин открыли галерею правдивых зеркал, за $200-300 их может купить каждый, дождавшись, впрочем, своей очереди, которая растянулась на 2 месяца. Вот что рассказывает о галерее правдивых зеркал наш корреспондент Владимир Морозов.
Mirror, mirror on the wall, who is fairest of us all?
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи.
Мне кажется, написали эти стихи про наш товар, считает хозяйка галереи «Прямое зеркало» Кэтрин Уолтер. Подходя к галерее, я столкнулся с прохожим, который разглядывал себя в стоявшем на витрине так называемом «прямом зеркале». «Я тут урод какой-то», — посетовал он мне. В молодости он был боксером, нос немного свернут на бок. Давно к этому привык и не замечал. Но вот в прямом зеркале нос смотрит в другую сторону. Врет зеркало. Нет, возражает Джон, совладелец галереи и брат Кэтрин. Наше прямое зеркало правдивее, чем обычное. В нем вы видите себя таким, каким вас видят другие. В обычном зеркале вы дурачите себя. Я посмотрел в прямое зеркало. Оттуда подмигивал похожий на меня господин. Только порез от бритья был у него почему-то на правой щеке. Утром в ванной я видел его на левой. Я недоверчиво потрогал порез и на всякий случай осторожно протянул зеркалу правую руку для пожатия. Обычное зеркало здоровается с вами левой рукой. Это протянуло мне правую. Кэтрин охотно пояснила.
Когда вы стоите лицом к лицу с другим человеком, ваш правый глаз смотрит в левый глаз собеседника, а в обычном зеркале ваш правый глаз смотрит сам на себя. Как известно, левое и правое полушария мозга имеют различные функции, и информационное содержание левой и правой сторон лица также различны. Поэтому обычное зеркало дает вам неверную информацию. А тут вы видите себя настоящим, каким вас видят со стороны. Вы больше узнаете о себе, и это придает вам уверенности.
It's a source of confidence.
С этим согласна и вот эта покупательница.
Мне нравится прямое зеркало, потому что там я настоящая. Да, лицо немного другое, чем то, к которому я привыкла, но зато глаза более живые. Смотрю в плоское зеркало, и там мертвая картинка, а тут есть атмосфера. Много лет я пыталась понять, кто же я такая. И прямое зеркало – еще один путь к этому.
С такой же целью использует созданное Джоном Уолтером необычное зеркало и психотерапевт из Манхэттена Джеральд Эпстин, который успешно применяет его в работе с пациентами. Конечно, считает он, прямое зеркало не исцеляет и не решает ваших проблем, но помогает лучше разобраться и в этих проблемах, и в самом себе.
Неудивительно, что известный нью-йоркский психотерапевт Джеральд Эпстин стал первым покупателем честных зеркал. Заставляя смотреть в них, он учит своих пациентов познать себя как другого. Раньше такое знакомство происходило в церкви. Сейчас теологию заменяет психиатрия. Никогда еще Америка не была так занята своей душой. Тучные годы американской экономики, убедившие страну в том, что за деньги счастья не купишь, привили ей жажду покоя. На него сегодняшняя Америка пытается обменять самую старую из своих привилегий – свободу. Ведь свобода – это когда ты делаешь то, что тебе нравится. А покой обретает лишь тот, кому нравится то, что он делает. Чтобы достичь покоя, надо заключить перемирие между амбициями и возможностями. Жить искусно – значит быть в центре своего «я». Каждый раз, когда нужда, соблазн, а чаще зависть гонит нас за границы собственной личности, мы попадаем в чужой враждебный мир постороннего. Уверенность в себе, которую мы ощущаем, возвращаясь из этой вредной отлучки, свидетельствует о верности выбранного направления. Философия, говорит Шлегель, учит всюду быть дома, и ностальгия – тоска по себе. Честное зеркало способно, если не унять, то ослабить ее. Оно предлагает скорректированную концепцию реальности, спасающую от монопольной власти отражений.
Я ненавижу зеркало, зачем оно обратно? Ведь я могу его намек истолковать превратно. Ни слова не было, пока я любви потребую, как стала правая рука моей рукою левую.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Честное зеркало». Комментарии к одному изобретению.
Как и у многих других изобретений, у «Честного зеркала» есть своя длинная увлекательная история. И началась она с пробора. В школе Джона Уолтерса не любили девочки. Они считали его зубрилой и мямлей. Глядя на себя в зеркало, он не мог с ними не согласиться. Но однажды, поддавшись загадочному порыву, Уолтерс изменил свою и, может быть, нашу судьбу. Он причесался так, что пробор оказался не справа, а слева. Результат оказался сногсшибательным. Уолтерс стал самым популярным кавалером во всей школе. Устав отбиваться от поклонниц, он зачесал волосы назад, что сделало его жизнь нормальной. Этот удачный психологический эксперимент заставил Уолтерса вплотную заняться деятельностью полушарий головного мозга. Его левая часть, согласно общепринятым теориям, отвечает за логику, математику, язык. В нашей культуре эти области традиционно связаны с типично мужским интеллектом. Поэтому пробор слева служит подсознательным знаком успеха для мужчин. Лишь у 6 американских президентов, причем наименее удачливых, пробор был справа. Как, кстати сказать, и у Ала Гора. 3 президента, Линкольн, Картер и Рейган, сменили привычку зачесывать волосы справа налево. Джимми Картер, правда, сделал это лишь в 79 году, после того, как Уолтерс написал ему письмо с советом, но было поздно. Вторые выборы Картер проиграл. С женщинами все наоборот. Пробор справа намекает на то, что в ее голове доминирует правое, связанное с образами и музыкой полушария. Это делает дам более желанными в глазах поклонников, но не избирателей. Поэтому Маргарет Тэтчер и Хиллари Клинтон носят пробор слева и известны успехами не столько в личной, сколько в общественной жизни. Теория пробора навела Джона Уолтерса, ставшего к тому времени физиком, и присоединившуюся к нему сестру-антрополога Кэтрин, на мысль о связи зеркала с интеллектуальной асимметрией. Дальнейший вопрос техники. Устройство честного зеркала объясняет его изобретатель Джон Уолтерс.
Обычно плоское зеркало – это пластина стекла, на которую нанесен зеркальный слой, отражающий свет. А наше прямое зеркало – это не одна, а 2 стеклянные пластины, которые вмонтированы в специальную коробку и поставлены под прямым углом друг к другу. Правая сторона вашего лица отражается в правой пластине зеркала, затем в левой пластине и оттуда возвращается к вам. За счет этого вы видите правую часть вашего лица в левой части зеркала, а не в правой, как в обычном зеркале. То есть у вашего отражения ваша правая щека справа, а не слева, как вы привыкли видеть. Поначалу это очень странно, поэтому бриться с помощью нашего зеркала не рекомендуется. Сделать прямое зеркало непросто. Нужно приставить 2 отражающие пластины друг к другу, так чтобы линия между ними стала практически невидимой. Чтобы скрыть ее, надо очень точно и аккуратно резать стекло. Кроме того, у наших зеркал серебряный отражающий слой нанесен не на заднюю, как у обычных, а на переднюю сторону стекла. Поэтому, хотя соединительная черта находится прямо перед вашими глазами, вы ее не замечаете, и 2 пластины, из которых состоит наше зеркало, воспринимаете как одну. Сейчас прямое зеркало делают тут же в небольшой комнате при галерее. Но скоро завод в штате Нью-Джерси станет выпускать пластмассовые коробки для зеркала. Пока мы сами делаем для него деревянные, на что уходит много времени. Сейчас в год мы выпускаем 100 зеркал, а тогда будем 1000.
Как уже говорилось, пользоваться прямым зеркалом очень непросто. Если мы делаем шаг вперед, то наше отражение не приближается, а отдаляется от амальгамы. Из-за этого почти невозможно взять вещь со стола, глядя на нее в зеркало. Всем, кроме самоубийц, нельзя пользоваться зеркалом в машине. Оно не годится и для хороших актеров, которые, в отличие от плохих, и так знают, как проецировать нужный им образ на зрителей. Во всех остальных случаях, честное зеркало, как далеко не всякая правда, может изменить вашу жизнь к лучшему. Сперва кривое отражение вас будет раздражать. Целый месяц вы учитесь жить с этим конвульсивным калекой. Еще через месяц вы смиряетесь с собой. Теперь начинается главное. Полюбить себя не таким, каким вы себе кажетесь, а таким, как вас знают другие. Жить с правдой так же мучительно, как и без нее, только пользы больше. На всяком случае, так считают изобретатели честного зеркала. А вот что думает по этому поводу академик Вячеслав Всеволодович Иванов, который согласился прокомментировать эффект прямого отражения.
Этот вопрос о зеркале, о роли зеркала в человеческом восприятии, очень занимает сейчас многих ученых, в частности психологов и нейропсихологов, с которыми я в Москве работал, а также интересует и многих художников. И вот жена моя тоже художник, которая занимается использованием зеркал в своей работе. Так что, в принципе, эта проблема мне очень интересна. Это попытка иметь прямое изображение, как бы, как если мы на себя действительно смотрели бы, как на другого человека.
А что вы думаете о теории Хэпатсири, о теории вот этого пробора? То есть насколько действительно, вот пробор у меня на голове слева-справа, насколько это меняет мою личность?
Ну, я думаю, что какое-то отношение к реальности это имеет, но опять-таки здесь довольно много преувеличений. Знаете, во всем, что писалось на эти темы лет 15-20 назад была такая популярная книга «Как научиться живописи с помощью правого мозга». Ее можно часто здесь видеть в книжных магазинах. Она, видимо, большим тиражом была издана. Такого рода вещи были очень популярны лет 20-15 назад. И у нас в России тоже, не только в Америке. Но было много преувеличений. Я думаю, что здесь тоже преувеличение. Во-первых, многие люди вообще не делают никакого пробора, так что у них что же, вообще нет какой-то магистральной линии психологической. Но даже не в этом дело, а в том, что это, конечно, слишком грубый признак. Но, тем не менее, скажем, потому как человек держит в правой или в левой руке, если он правша или левша, ручку или карандаш, оказывается, можно сделать некоторые интересные выводы о его мозге. Так что такого рода наблюдение возможно, но я думаю, что не слишком прямо и не слишком грубо.
И меня все-таки интересует это именно слишком прямо, слишком грубо. Ну, скажем, да, всю жизнь я причесывался налево, то есть у меня пробор где-то с правой стороны. Ага. И если сейчас я заведу его слева, что я стану несколько мужественнее, решительнее, что ли, нет?
Вы знаете, я думаю, что как раз противопоставление женственности, мужественности – это вот одна из таких сторон этой идеи, которая, мне кажется, слишком прямолинейной, потому что в разных людях эти свойства, я думаю, в разных пропорциях, поэтому едва ли так уж легко поймать человека на этом. Я думаю, кстати, что многие мужчины именно потому никаких проборов и не делают, что как-то не обозначают себя в этом плане. Так что я думаю, что так уж быстро изменить свою личность трудно, но изменить то, как на вас другие смотрят, или то, как вам хочется показаться другим, это что-то вроде маски, знаете, вот как театральная маска. Вот интересно, что наше слово «персона», я лингвист, поэтому люблю языковые примеры, слово «персона» происходит от древнего греческого слова, которое означало театральную маску. Вот человеческая личность имеет в себе элемент маски. И вот в эту маску не в то, какие мы реально, не в то, как мы в глубине души, а в то, как мы кажемся. Вот этот пробор входит.
Я ненавижу зеркало, во что же это выльется? Я скоро стану забывать, какое у любви лицо. Какое отношение годами не меняется. Я скоро стану забывать, какое у меня лицо.
Вы слушаете передачу Александра Гениса «Честное зеркало». Комментарии к одному изобретению.
В окончании этой беседы мне, как и сопровождающей нашу сегодняшнюю передачу Веронике Долиной, хотелось бы порассуждать на более общие темы, связанные с опасными свойствами зеркал. Главное из них заключается в том, что злое волшебство зеркал позволяет им оградить нас от сырой действительности. Самые темные стекла не скрывают глаза так надежно, как зеркальные очки. То, что они, эти самые зеркальные очки, вышли сегодня из моды, симптом выздоровления от нарциссизма, заразившего предыдущее поколение. Предметы обихода, вырванные из быта, казалось бы, недавних 50-х и 60-х годов, поражают своей противоестественностью. Глядя на этот убогий скарб, мы обнаруживаем, что той эпохе, как глупой сороке, нравилось все, что блестит. Подчеркнутый искусственный антураж тогдашней Америки, который, кстати сказать, соблазнил Хрущева добавить химизацию в сакральную формулу коммунизма, заявлял о себе ослепительно полированными поверхностями. Американцы жили среди своих отражений, в тостерах и кофейниках, в зеркальной коже небоскребов, в никелированных бамперах машин, на глянце обложек, в жухлой желтизне пластмассы, покрывавшей все, до чего она дотягивалась своими полимерными щупальцами. Миф зеркала, давлевший над эпохой, определил главный закон консюмеристской цивилизации. В формулировке Ролана Барта он звучит так: «Реклама не создает, а отражает массовую психологию». Это значит, что вся наша культура работает на зеркальной, на обратной связи. Нам продают лишь то, что мы покупаем. Совершенные механизмы рынка идеально связывают спрос с предложением. И если мы отдаем предпочтение не Знанскому перед Тополем, а не Толстому перед Достоевским, то пенять не на кого. Потребитель не только заказывает музыку, но и сочиняет ее. Мы соавторы реальности, которую по нашим запросам создает массовая культура. Внешний мир – это зеркало, послушно отражающее наши вкусы, желания, прихоти. В этом секрет всякой успешной рекламы. Действенным будет лишь тот призыв, который мы услышим, тот образ, который нам понравится, тот соблазн, перед которым мы не устоим. Поэтому все потребители рекламы несут ответственность за ее содержание. Попав в зеркальный мир, мы бродим по заколдованному кругу. Глядя вокруг, мы видим лишь себя. Исследуя этот парадокс, американский ученый Кевин Келли задался вопросом, какого цвета будет хамелеон, если ему не под кого мимикрировать? Недовлетворившись умозрительной метафорой, Келли поставил практический эксперимент. Он купил хамелеона и посадил его в зеркальную клетку. Не выдержав испытания, несчастное животное погибло. Подобно ему, мы мечемся в зеркальном лабиринте, бесконечно тиражирующем наш образ. Чтобы выйти наружу, надо избавиться от засилия зеркальных метафор с их пафосом размножения и экспансии. Путь к выходу, как всегда, указывает мода. Прихоть коммерции не бывает случайной. Она заставляет общество проговориться о том, что оно, общество, и само о себе не знает. Поэтому так красноречиво появление на рынке скромных, почти незаметных, прозрачных товаров. Мыло, бензин, даже пиво. Прозрачное мыло моет ничуть не чище желтого или синего. И прозрачное пиво не вкуснее коричневого. Разгадка не в продукте, а в потребителе. Прозрачный продукт успокаивает совесть. Если экологическое движение изменило палитру, резко увеличив в ней долю зеленого цвета, то прозрачное пиво идет дальше. Доминирующей гаммой становится никакая. Оно хочет стушеваться, стать незаметным, раствориться в воздухе, таки оборотень из супермаркета. Нечто притворяется ничем. Вместо цвета один свет, беспрепятственно проходящий сквозь бутылку. Соблазн такого напитка не во вкусе, а в психологическом привкусе. Подразумевается, что он не оставляет следов не только на скатерти, но и на совести. Потребляя прозрачное, мы словно возвращаем себе растраченную цивилизацией невинность. Характерно, что мифология зеркал всегда связывалась со смертью. Евреи завешивали зеркала в знак скорби. В них искали души мертвых шаманы. Китайцы клали зеркало в могилу, освещать вечную тьму. И, конечно, не зря считается, что нигде так хорошо не умирается, как в столице зеркал Венеции. Если зеркальность делает вечный мир безжизненным, то прозрачность упраздняет его вовсе. Невидимая и вездесущая, она напоминает о мощи бессветных стихий – воды, воздуха, ветра. В их таинственном, лишенном границы пределов царстве нечему отражаться. Тут негде ни заблудиться, ни спрятаться. Не потому ли запуганные своей историей немцы сделали новый купол Рейхстага абсолютно прозрачным? Честное зеркало, усвоив азы прозрачности, уже не столько отражает, сколько продлевает нас в зазеркальном пространстве. Оно дает нам шанс сбежать из герметического плена отражений, позволяя сделать лишний шаг от себя к другому.
Меня несет на мельницу, меня несет к запруде. Я загляделась в воду, на себя саму. Я трогаю глаза свои, держу себя за руки. Я долго на себя смотрю, чего-то не пойму. Пускай, сводя меня с ума, мой мельник крутит колесо. Мой Бог, откуда у меня такое грустное лицо? Я ненавижу зеркало, свое изображение. Зачем мне знать, какая я на самом деле есть? Плывет мой ялик кверху дном, такое искажение. Видны с обратной стороны и разум мой, и честь. Пускай, сводя меня с ума, мой мельник крутит колесо. Мой Бог, откуда у меня такое грустное лицо? Я ненавижу зеркало, зеркало, зачем оно обратно? Ведь я могу его намек истолковать превратно. Ни слова не было, пока я любви потребую, как стала правая рука моей рукою левую.
Вы слушали передачу Александра Генниса «Честное зеркало». Комментарий к одному изобретению. В передаче звучала песня Вероники Долиной «Мельник».
Я ненавижу зеркало, во что же это выльется? Я скоро стану забывать, какое у любви лицо. Такое отношение годами не меняется. Я скоро стану забывать, какое у меня лицо. Пускай, сводя меня с ума, мой мельник крутит колесо. Мой Бог, зачем же у меня такое грустное лицо?
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
«95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане, мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или кгбистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карел Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови Каинове, по слове ноци, которая дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíbe, bratě, za chvátčiky. Spasíbe, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».